Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Бешинчи декабрь жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин депутаттарынын айлык акысын кыскартып, Жогорку Кеңештин чарба иштерин жүргүзгөн бөлүмдү президенттин иш башкармалыгына бириктирди.
Бул шайлоодон кийинки көйгөйлөрдөн алаксытуу үчүн чылкый популизм, мага абдан күлкүлүү.
Депутаттардын айлыгын кыскартуу, башкармалыктарды бириктирүү жарлыгы. Президенттин жарлыгы парламенттин ишине терс таасирин тийгизиши мүмкүн.
Эртең эле президент бир депутат ичине каршы сөздөрдү айтса эле микрофонду өчүрүп, керек болсо ошол микрофонду алып зал отурумдан. Андай да кылыш мүмкүн, себеби бул депутаттык эмес, бул управляемый президентте чечет да.
Жогорку Кеңеш депутаты Дастан Бекашев менен болгон маек тугаз. Ошондой эле алдыдагы уктурууда ВИЧ илдетин жугузганы үчүн күйөөсүн сотко берген Жамилянын тагдыры тууралуу баяндады угабыз. Азаттык менен калыңыз. Дегенде соңку кабарларды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Парламенттик шайлоонун кол санагынан жыйынтыгы белгисиз бойдон калууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалымат 4 декабрь саат 16:00 бери жаңылана элек. Ага ылайык 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо берилген добуштардын 99.96% кол менен саналып бүткөн. 2494 шайлоо участогунан 2493 келген добуштар серверге киргизилген. Бир гана участоктун маалыматы жок. БШК буга түшүндүрмө бере элек. Боршайком мүчөлөрү учурда жыйын өткөрүп жатышканы маалым болду. Кол санактын азыркы жыйынтыгы боюнча партиялык шайлоо системасы менен Атайык Кыргызстан партиясы 17.31%, Ишеним 13.63%, Ынтымак 10.98%, Альянс 8.33%, Бүтүн Кыргызстан 7.03%, Алеми Ыйман Нуру 6.14% добушка ээ. Мыйзамга ылайык добуш берүү бүткөндөн кийин 20 күн ичинде шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланат. 28 ноябрда Жогорку Кеңештин 7-чакырылышына шайлоо өттү. Добуш берүү аяк чыккан учурда автоматтык эсептөө системасында мүчөлүштүк кетип, башаламандык жаралган. Бир катар партиялар жана жарандык коомдун айрым өкүлдөрү муну көз боемочулук деп атап, шайлоону жокко чыгарууну талап кылууда. Садыр Жапаровдун мурдагы адвокаты Бишкек шаардык сотуна судья болуп тайындалды. Президент Садыр Жапаровдун 4 декабрдагы жарлыгы менен Баткен, Жалал Абад, Ош, Талас-Чүй облустарынын жана Бишкек шаарынын айрым жергиликтүү соттору дайындалды. Ага ылайык 9 сот өзүнүн кызмат ордуна, 6 Чүй, Жалал Абад, Баткен областарынын жана Бишкек шаарынын айрым жергиликтүү сотторуна судья болуп тайындалышты. Алардын ичинде Бишкек шаар сотуна президенттин мурдагы адвокаты Шарабиден Токтосунов дайындалды. АКШ жана анын батыштагы өнөктөштөрү Угандада мурдагы аткаминерлердин жана коопсуздук кызматкерлеринин өлтүрүлүшүн же дайынсыз жоголушун сынга алышты. Алар жарыялаган билдирүүдө биз болжолдогон окуялар адам укугуна жана талиптер жарыялаган мунапыска каршы келет. Биз талибанды Уган коопсуздук күчтөрүнүн мурдагы кызматкерлерине жана мурдагы өкмөт өкүлдөрүнө карата мунапысты натыйжалуу ишке ашырууга чакырабыз. Мунапыс бүтүндөй өлкөдө сакталышын камсыз кылууга үндөйбүз, деп жазылган. Human Rights Watch уюму талиптер августтун ортосунда бийликти басып алгандан бери Угандасынын 4 аймагында эле күч түзүмдөрүнүн 100%'ын мурдагы кызматкери өлтүрүлгөн, жети айынсыз жоголгонун 30 ноябрда билдирген. Баяндамада талиптерге багынып берген же кармалган Уган коопсуздук күчтөрүнүн 47 мурдагы мүчөсү өлтүрүлгөн, жети айынсыз жоголгондугу аныкталганы жазылган. 5 декабрга карата Кыргызстанда коронавируска 42 адам чалдыкканы расмий аныкталды. Бишкекте 20, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 5, Ош облусунда 5, Ысык Көл облусунда 6, Жалал Абад облусунда 3, Баткен облусунда 2 адам. Талас жана Нарын облустарында коронавирус жуктургандар катталган жок. Ушуну менен пандемия башталгандан бери Кыргызстанда жалпы 183615 адам коронавируска чалдыкты. Акыркы суткада вирустан бир адам көз жумду, анын эмдөөдөн өтпөгөнү айтылды. Ороодан каза болгондордун жалпы саны 2758 адамга жетти. Европанын бир нече шаарларында коронавирус чектөөлөрүнө каршы 10 000 адамдар демонстрацияга чыкты. 4 декабрда 40 000 ашуун адам Венада көчөгө чыкты. Австрия 22 ноябрда Европада биринчи болуп 3 жумага карантин киргизген. Буга коронавирустун Дельта штаммынан улам оорунун күч алганы себеп болгон. Австрия өкмөтү Европа биримдигинде биринчи болуп коронавируска каршы эмдөөнү милдеттүү кылды. Бул чара февраль айынан тарта күчүнө кирет. 4 декабрда Германиянын бир нече шаарларында да миңдеген адамдар алар коронавирус чектөөлөрүнө каршы көчөгө чыгышты. Эң ири нааразылык акциялары Гамбургда өттү. Анда 5000 жакын адам демонстрацияга чыкты. Нааразылык митингтер Франкфурт, Берлин жана башка шаарларда дагы болуп өттү. Нидерланддын Утрех шаарында өткөн демалыш күндөрү башталган чектөөлөргө каршы демонстрацияга миңдеген адам катышты. Түркияда митингге чыккандар Эрдогандын отставкасын талап кылышты. 4 декабрда Түркиянын Мерсин шаарында негизги оппозициячыл Республикалык элдик партиянын митинги өттү. Партия жетекчиси Кемал Кылычтар оглу сөз сүйлөгөн бул жыйынга 21 000 адам катышканы кабарланды. Митингге чыккандар Түркияда 41 айдан бери түрк лирасынын куну түшкөнүнө жана экономикалык кризиске бийликти күнөөлөп, мындан улам президент Режеп Тайип Эрдоган жана өкмөттүн отставкага кетишин талап кылышты. Ошол эле күнү президент Эрдоган Түркиянын Сиирт шаарында эл менен жолукту. Анда президенттин кортежиндеги машинелердин биринин алдына бомба коюлганы аныкталганын Ички иштер министрлиги билдирип, ал автоунаа дароо жок кылынганын кабарлады. Түркияда ноябрда инфляция 22% түзүп, лиранын куну кескин ылдыйлап кетти. 10 жыл мурун 1 доллардын наркы 2 лира болсо, азыр дээрлик 14 лирага жетти. Түкмө акын Илард Тестибек Турсуналиевдин 90 жылдык мааракеси белгиленди. 4 декабрда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өткөн салтанатка коомдук маданий ишмерлер жана жалпы коомчулук катышты. Иш чара Тестибек Турсуналиевдин өмүрү жана чыгармачылык жолуна арналган даректүү тасма менен башталып, маркум өзү түзүп кеткен эл ырчысы Тестибек тобунун атайын даярдалган программасы менен ачылды. Акындын кыргыздын салттуу музыкасына кошкон салымы, анын басып өткөн жолу жаш муунга өрнөк жана сабак болору айтылды. Эстебес Турсуналиев 1931-жылдын 5-майында Талас облусунун Манас районуна караштуу Кайыңды айылында туулган. 1946-жылы атактуу төкмө акын Алымкул Үсөнбаев анын жөндөмүн байкап калып, Фрунзе шаарына алып келип, таалим тарбия берген. Белгилүү ырчы төкмө акындар Карамолду Орозов, Алымкул Үсөнбаев, Ыбырай Туманов, Атай Огонбаев, Калгакиев, Исмаил Бурончиев сыяктуу акындардын шакирти болгон. 1976-жылы Эл шаарлары фольклордук тобун түзүп, ал топ менен Индия, Бельгия, Швеция, Франция, Жапония жана башка өлкөлөргө гастролдоп барып, зор ийгиликтерге жетишкен. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты жана көптөгөн орден медалдар менен сыйланган. Эстебес Турсуналиев төкмөлүк өнөр менен гана алектенбестен, көптөгөн дастандарды, термилерди ырдап элге жеткирип, акын жазуучу катары дагы 8 китептин автору болгон. Акын 2005-жылы 74 жашында каза болгон. Сүйүүгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлган. Бишкекте Иван Панфиловдун жаңыланган эстелиги ачылды. Бүгүн 5 декабрда Бишкектеги Панфилов атындагы паркта Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Иван Панфиловдун жаңыланган эстелиги ачылды. Буга байланыштуу уюштурулган салтанаттуу иш чарага башкы штабтын өкүлдөрү, коргоо министрлигинен Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев, ошондой эле Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко, Свердлов областынын эл аралык жана тышкы экономикалык байланыштар министри Василий Козлов, Кыргызстан куралдуу күчтөрүнүн Панфилов атындагы 8-гвардиялык дивизиясынын өздүк курамы катышты. Иш чарада генерал майор Панфиловду 1 мүнөттүк сыныгуу менен эскерилип, арда кароо ротасы 3 жолу залп атты. Иван Панфиловдун эстелигинин жаңы нускасы Орусиянын Екатеринбург шаарында чылкый колодон куюлган. Эстеликтин бийиктиги 9 метр. Ал эми 1942-жылы тургузулган эски эстелик Балыкчы шаарындагы Панфилов жетектеген визия жайгашкан жерге орнотулмакчы.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында эмертең кабарайыма Алматы. Эртең 6 декабрда тоолуу райондордо кар жаайт, айрым аймактарда жаан каргайланат, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсү -4 +3, күндүз 5-10 градус, Жалал Абад, Ош, Баткен дубандарында түнкүсүн -2 +3, күндүз 8-13, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0 -5, күндүз 3-8 градус, Нарын жергесинде түнкүсүн -10 -15, күндүз -4 +1 градус, Бишкек шаарында күн жаабайт, ала булут каптап турат, абанын температурасы түнкүсүн 0 + 5, күндүз 6-8 градус болот. Баяндарга өтөбүз. Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин депутаттарынын айлык акысын кыскартып, Жогорку Кеңештин чарба иштерин жүргүзгөн башкармалыкты президенттин иш башкармалыгына бириктирди. Президент чечимин мамлекет каражатына карап иш кылыш керек деген жалпыга маалым принцип менен мүнөздөсө болот деп түшүндүрдү. Бирок парламенттин айрым депутаттары буга чейин деле айлык акысы ушул өлчөмдө болгонун билдирүүдө. Теманы каржыбыз Марат Тагаев улантат. Президент Садыр Жапаровдун парламенттик шайлоодон кийинки алгачкы жарлыктарынын бири парламент депутаттарынын айлыгын кыскартуу жана иш башкармалыктарды бириктирүү болду. Өлкө башчысынын администрациясы мындай чечим бюджеттин чыгаша бөлүгүн оптималдаштыруу жана бюджеттик каражаттарды пайдаланууну натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн кабыл алынгандыгын билдирди. Жарлыкка ылайык Жогорку Кеңештин төрагасынын кызматтык айлыгы 30 000 сом, вице-спикерлер 27 000 сом, парламенттик фракциялардын лидерлерине жана комитеттердин төрагаларына 26 000 сом, депутаттарга 25 000 сом айлык акы аныкталган. Президенттин алдындагы антикоррупциялык кеңештин эксперти Айдар Мамбеткадыров президенттин жарлыгы туура болду деп эсептейт.
Өзүңүздөр көрөсүңөр, Европада деле, башка дүйнөдө деле көптөгөн парламенттер бар. Керек болсо бекерде иштешет, керек болсо мындай коомдук башкаруучуда иштешет. Эми бул деген азыркы заманбаптын мындай учуру десек болот.
Анткени менен айрым эл өкүлдөрү депутаттардын айлыгы мурда деле ушул өлчөмдө болгондугун айтып чыгышты. Мисалы, 2020-жылы май айында депутаттык мандатын тапшырып берген экс-депутат Исхак Масалиев акыркы жолу канча айлык алгандыгын айтып берди.
Май айында болгондо окладым 25 000 сом болгон. Ага жашоо иштеген өзүн кошого кошулат эле. Ошон жалпы иштеп атканда баардык кошкондо мемлекеттер 100 000 сом ошон тегенде болгон.
Президенттин жана Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы депутаттардын айлык акысы кыскартууга чейин канча экени тууралуу маалымат даярдалып жаткандыгын айтуу менен гана чектелди. Президенттин басма сөз кызматы депутаттарга эмгек стажысы чиний үчүн мыйзамда кепилденген кошумча төлөмдөр дагы кыскартылдыбы деген сурообузду жоопсуз калтырды. Президенттин жарлыгында буга чейин парламент депутаттарына турак жай үчүн компенсациялар төлөнүп келингени, бул жарлык менен компенсациялар жана кызматтык унаалар алынып салынганы белгиленген. Ал эми кызматтык батирлер турак жайы жок парламент депутаттарына бөлүштүрүлөт деп айтылат. Жогорку Кеңештин депутаты Евгения Строкова президенттин жарлыгын популизм деп атады.
Бул шайлоодон кийинки көйгөйлөрдөн алаксытуу үчүн чылкый популизм, мага абдан күлкүлүү. Депутаттардын айлык акысы мурда деле ушундай болчу, болгону 25 000 эмес 25 500 болчу. Биз 2015-жылы эле кызматтык унаалардан, консультанттардан баштатканбыз. Ал эми кызматтык батирлер калган, анткени үй жайы жок аймактардан келген эл өкүлү каякта жашашы керек? Ал үйлөрдү деле текшерип көрсөңөр, депутаттар жашабайт. Ал үйлөрдө жашоо абдан кымбат, кышында 18 000 сомго чейин төлөмдөр чыгат. Эгер ушундай кыскартуу керек болуп жатса, өзүңөрдү дагы кыскартпайсыңарбы? Мисалы, президенттин жана өкмөттүн аппарат кызматкерлери Жогорку Кеңештин кызматкерлеринен көп айлык алат.
Кыргыз парламенти 2015-жылы кыскартууларга барып, депутаттардын консультанттарынан кызматтык унаалардан баш тарткан. Бирок депутаттардын бир айлык чыгымы үчүн 40 000 сом бөлүү чечимин кабыл алышкан. 40 000 сом депутаттын ай ичиндеги кылган ишине, кагаз калем, байланыш, бензинине керектелчү. Жогорку Кеңештин депутаты Ихлас курулуш компаниясынын кожоюндарынын бири Айбек Осмонов депутаттардын айлыгы Бишкектеги мугалимдердин айлыгы менен бирдей болуш керектигин айтат.
Шаарда иштеген мугалимдердин, медиктердин айлыгы деле кээ бирдики ошого жетет, кээ бирдики жетпейт. Мен ойлойм, туура эле. Эми ушул күнгө чейин ошол чындыгын айтсам мен өзүмдүн айлыгымды толук албадым да, ошо 6 ай иштепчи. Баткен окуясы болду, андан кийин бир жанагы шаардагы кызыбыздын бага бир айлыгын берди.
28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо алдын ала жыйынтык боюнча бир мандаттуу Кочкор округунан жеңишке жеткен акын Мирлан Самыйгожо депутаттардын айлык акысын кыскартуу тууралуу мындай пикирин бөлүштү.
Ошол 78 айылдын баарын биз кыдырып убадабыз болгон да, мисалы 3 районго 3 штаб ачык болот, жабылбайт дегенчи. Анан билбейм эми ошол 25 000 сом айлык кандай жеткиребиз, кандай кылабыз. Бирок эми баягы мамлекет үчүн биз бекер иштегенге дагы ар бир жаран жаран болуш керек, эгер чындап эле бир мамлекетте ушундай бир азап күн болуп аткан болсочу мындай.
Президент Садыр Жапаров депутаттардын айлыгын кыскартуудан тышкары башка жарлыгы менен Жогорку Кеңештин иш башкармалыгын президенттин иш башкармасына бириктирди. Өкмөттүн ачык бюджет порталындагы маалыматка ылайык, Жогорку Кеңеш ушул күнгө чейин 617 000 сом коротту. Ал эми президенттин аппараты жана президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгы 990 000 сом короткон. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы интервью менен улантсак, президент Садыр Жапаровдун Жогорку Кеңештин иш башкармалыгын жоюу, депутаттардын майларын кыскартуу жөнүндөгү жарлыгы тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Депутат менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Айлык боюнча чындыгында кандай өлчөм болот, мага айырма жок. Керек болсо мен өзүм аны төмөндөтүш керек деп мен ушундай сунушту бергем. Бирок бир нерсеси мага жакпаган нерсе, бул президенттин администрациянын кызматкерлери катары болуп калышты да. Бул бир. Негизи депутаттар өзү чечиш керек болчу. Себеби атайын депутаттык статус жөнүндө мыйзам бар, ошол жерде так жазылган. Депутаттар өзү ошол маселени чечет. Экинчиден болсо эми ошол эле управделами жоюу боюнча бул дагы туура эмес чечим. Себеби эми кагазды, микрофонду, мисалы микрофон сынса, компьютер сынса зал отурумда же мисалы делегациялар башка өлкөдөн келгенде биз президенттик управделамиден сурап баштайбыз да, макулдоону алабыз да.
Парламенттин мыйзам чыгаруучу бийлик бутагы, өзүнчө бийлик бутагы иштешине канчалык таасир этет? Көз карандысыздыктан ажырап калбайбы?
Терс таасирин берет. Терс таасирлери болот. Чечим туура эмес болуп калды. Депутат өзү элдин өкүлү. Ал жөнөкөй мындай министерствода иштеп аткан чиновник эмес, ал жөнөкөй кызматкер эмес. Элдин көпүрөсү болуп атпайбы? Эми элге жагып атат, туура эле оптималдаштыруу болуп атат деп, айлыктарды кыскартуу болуп атат. Мейли кыскартсын, бирок башка нерсе болуп атпайбы бул жерде? Депутаттар өзүнүн маселени чече албаса, анда элдин маселени кантип чечет ал? Элдин кызыкчылыгын кантип чечет? Эртең эле президентке бир депутат кичине каршы сөздөрдү айтса эле микрофонду өчүрүп, керек болсо ошол микрофонду алып зал отурумдан. Андай дагы кылыш мүмкүн. Себеби бул депутаттык эмес, бул управделами президенти чечет да.
Эмне үчүн ушундай кадамдар жасалып атат? Бюджетти экономдоо үчүн бул туура кадамбы?
Эми бул негиз катары айтылып атат, бирок менимче бул 6-чы чакырылыштагы депутаттар салымды кошту да, ошо конституцияны кабыл алып парламенттин ролун түшүрүп, бул 6-чы чакырылыштагы депутаттар ошону кылышкан, конституцияны колдогондор. Да, оптимизация туура, президенттин ою дагы туура, оптимизация кылыш керек, бирок аны жаңы депутаттар келгенде, 7-чи чакырылыштагы депутаттар тартса болмок да. Мен дайыма айтып атам, бизде депутаттарды кыскартпай, бизде ошол эле аппаратты управделамини кыскартса болот эле да.
Дастан мырза, дагы бир жардыкта жүрөт, ушу көп чыгым корой турган мыйзамдарды кабыл албоону милдеттендирген жобо. Бул канчалык жөн?
Эми бул чындыгында айтак эле, мына ошол эле республикалык бюджетте нормалар жазылган, ошол эле нормалар укук ченемдик актылар жөнүндө мыйзамда жазылган, бюджеттик кодексте дагы жазылган, салык кодексте, бүт жерде бул норма бар. Чындыгында ал жаңы норма эмес да. Менимче бул жөнсүнө элге көрсөттү да жумушту.
Эми Дастан мырза, эми азыр парламент жана өзүңүз айткандай жаңы президенттик башкарууну негиздеген конституциянын негизинде иштей баштайт. Система, жаңы система менен келди. Эми парламент кандай иштеш керек? Алдында кандай милдеттер турат азыр? Келаткан 7-чи чакырылышта парламенттин алдында.
Парламенттин максаты бул элдин кызыкчылыгын коргоо. Эми бул жерде менимче азыр бир мандаттуу округдан депутаттар негизи өзүнүн округ боюнча көп маселени көтөрүшөт. Ал эми партиялар республикалык деңгээлдеги ушундай маселени көтөрүшөт да. Негизгиси бул мыйзам чыгаруу ушундай эле функция калып атат, бирок көзөмөлдөө жактан функция жок болуп кетти.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевке суроолорду Бурулкан Турдубек кызы узаткан. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Шайлоо кол санактын жыйынтыгы чыга элек. БШКнын сайтындагы маалымат 4-чү декабрь саат 16:00 бери жаңылана элек. Ага ылайык, парламенттик шайлоодо берилген добуштардын 99.96% кол менен саналган. Серверде бир гана участоктун маалыматы жок турат. Садыр Жапаровдун мурдагы адвокаты Бишкек шаардык сотуна судья болуп дайындалды. Ак үйдүн басма сөз кызматы АКШ президенти Джо Байден 7 декабрда Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен жолугаарын ырастады. Сүйлөшүү Украинага байланыштуу болмокчу. Кыргызстанда 5 декабрга карата коронавирус 42 адамдан табылды расмий, бир адам көз жумду. Европанын бир нече шаарларында коронавирус чектөөлөрүнө каршы 10,000+ адам демонстрацияга чыгышты. Кыргызстанда ыктыярчылар күнү белгиленди. Түркияда миңге миңге жакын адамдар Эрдоган отставкасын талап кылышты. 4-декабрда Түркиянын Мерсин шаарында негизги оппозициячыл Республикалык элдик партиясынын митинги өттү. Партия жетекчиси Кемал Кылычтар оглу сөз сүйлөгөн. Бул жыйынга 21,000 киши катышканы кабарланды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. 1-декабрь Витспит маселесине коомчулуктун көңүлүн буруу күнүнө арналган баян менен Берин Уланталы. Жамиля ВИЧ илдетине чалдыккандан кийин дени сак эки кызы төрөп, бул ооруну жугузган үчүн жолдошун сотко берген Кыргызстандагы биринчи адам болуп калды. Азыр ал ВИЧ илдетине кабылган адамдарга жардам берген антиспит уюмунун кризистик борборунда эки кызы менен башкалык алып жатат. Айыкпас дартка чалдыккан келин жакындарынын кодулоосуна да кабылып, күйөөсү менен ажырашып кеткен. Келиндин тагдырын кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
36 жаштагы Жамиля ойдо жок жерден ооруга кабылганы тууралуу 5 жыл мурун доңгузу боюнда бар кезинде билген экен.
12 жумалык болуп калганда боюмда барып учетко турайын дедим. Баардык анализдер жакшы чыгып кеттим. Үйгө үйдө жок кезде санэпидемстанциядан врачтар келиптир. Дагы бир анализим даяр болду, ошону начар чыгып атат, дагы кан алабыз деп чакырышты. Бардым, эч кандай жаман жерин ойлобой эле гемоглобиним аз болуп калганбы деп эле бардым мен. Барсам кабинет инфекциониста деп жазып туруптур. Отурган жерине киргизип эшикти бекитти, сурады аты жөнүң ушундай ушундайбы, күйөөгө качан тийдиң эле, канча жылдан бери жашайсыңар деп. ВИЧ деген оору бар, ушундай болуп калды дейди. Анан мен кандайча андай болушу мүмкүн эмес. Мен мурун иштечүмүн, чоң организацияда иштечүмүн, акта жарым жылда бир биз анализ таап этечүбүз. Ар дайым эле таза чыкчу. Анан бул күйөөм мен өмүрүмдө экинчи эркегим деп койсом болобу? Экинчи эле жолу жашап атам ушундай жакын десем. Күйөөңдү да текшеребиз, күйөөңө чыкыр деди.
ВИЧ-ти аныктоо боюнча тест текшерүүлөр Жамилянын бул дартка жарым жыл мурда чалдыкканын аныктаган. Бир жарым жыл мурда турмушка чыккан келин дартты күйөөсүнөн жуктурдумбу деп шектеше баштаган.
Эркектерде ошол кандай болуп көрүнөт, ошол симптом деп коет, ошол симптомдорун айтып берди доктур. Жара чыгат экен, герпес эркектердин органдарында. Ошондой жараларды сен айыктырып жүрбөдүң беле, көбүнчө грипп болоору экен. Сен кичине колуңду муздак сууга салып койсоң эле грипп болосуң, пневмония менен бир жылда 3 жолу ооруйсуң. Ушундай ооруларың көп го. Баралы көрөлү, текшеринели. Эгер сенде эмес болсо анда мейли ажырашабыз десең, ажырашып кете берем мен дедим. Мен сени кармабайм десем макул деп эртеси бардык. Тапшырды алган. Тапшыргандан кийин результаты чыгып 5-6 жылдан бери ооруйт экен болуп чыгып калды. Иммунитети аябай эле түшүп кетиптир. Мойнун алды, ооба, ушундай менен жашачумун. Стресс болдум. Кандай сен ушундай билип жүрүп эле анан мени алдыңбы? Ачык айтсаң балким мен макул болмокмун. Балким макул болмок эмес, мен ушуга чейин жетмек эмес. Азыр балабыз кандай төрөлөт деп аябай нааразы болдум ага. Анан үйгө келип эле болду, ушул күндүн эртесинен баштап жаман жактары көрүнө баштады. Уруп баштады. Боюмда бар экен билип туруп курсакка чаап баштады. Күйөөгө тийбей ар кайсы эркек менен, ар кайсы кыз менен жүрсөң ошондо ооруйсуң деген. Андай эмес экен да көрсө. Күйөөгө тийип деле ооруп калсаң болот экен.
Ооруну кабыл алуу канчалык оор болсо да, Жамиля жолдошун кечирүүгө аргасыз болуп, дарыгерлердин көзөмөлүндө катары менен эки кызды төрөгөн. Кош бойлуу кездеги балдарынын саламаттыгына тынчсызданган күндөрүн эне азыр деле көз жашсыз эстей албайт.
Ар бир инфекционисттин кабинетинде психолог болсо өзгөчө, жана боюнда бар аялдарга, анткени билбей эле келип анан айтылса, мындай колдоп турчу адам болбосо жаман эле экен. Мен төрөгөндөн кийин уктедим го. Төрөгүчө күндө сарсана, же уктай албайсың, же тамак иче албайсың, дарыңды ичкен сайын мен оорулумун деген сезим келет. Мен ушул адамдардан башкачамын деп ойлойсуң. Анан кызым биринчи кызым ошо ден соолугу чың болуп төрөлгөндөн кийин өткөндө сүйүндүм. Мага сөз кылса дагы, эми кызыма эч ким сөз кылбайт дегендейсиң, мындайсың дешпейт. Рахмат дедим. 9 ай көтөрдүм. 2 килограмм болуп төрөлдү кызым.
Республикалык СПИД борборунун маалыматында Кыргызстанда ушул тапта ВИЧ илдетине чалдыккан 1817 кош бойлуу келин бар. Акыркы 3 жылда ВИЧ инфекциялуу 1,5 000 аял көз жарган. Ушул тапта 1,5 жашка чейинки 400 жакын бала дарыгерлердин каттоосунда турат.
Төрөгөндө барака рекомендация жазып берет. Эмиссең болот, бирок анда ал сенин күнөң болот. Биз эмискенге уруксат бербейбиз. Же эмискенге уруксат беребиз. Андан кийинкисин өзүң чечип ал дейт. Ошол анан мен билгенден бир 2 аял өзү эмисип өстөрү жугузуп алган балдарына. Мен эмискен эмесмин.
Жабиля эки кызын тең эмискен эмес. Ал балдары үчүн өкмөттөн 1,5 жашка чейин 4000 сом өлчөмүндөгү жүрөк пул алып келген. Жамиля үй бүлөсү менен чүйдүн четиндеги айылдардын биринде жашачу. Келинин айтымында ал кайындарынын коодулоосуна туш болуп, айылга кеп тарап кеткен үчүн балдарын алып шаарга баса берген.
Кыз менен жаш кыз менен жүрүп алды. Бир ай ошонукунан келбей жүрүп алды. Мен чалдым же жашайлы же жашабайлы десем келип сабап кетет. Карантинде чыкса болбойт, мен иштебейм, балдар менен үйдө. Үйгө алып келбейт эч нерсе. Соцзащитага барып сурайм. Алар гречка беришет. Гречка алып келип, бышырып жейбиз үчөбүз. Айылда больницада медсестра билип, анализ алган медсестра билип, ар кайсы таанышына айтат, бул мындай экен деп. Ал таанышы башка таанышына айтат, эмне экен деп. Башталды ушак. Ошол дагы мындай кызып салды да. Ошол айылдан кетиш эле туура келди. Ошо элдин сөзү өтөт экен, мындай жалгыз болсоң дагы бир жөн. Балдарды ойлоп анан элдин сөзү өттү, анын сабаган өттү. Анын ата-энесинин сөзү сен үчүн ооруп калды деп мени күнөөлөө кылып салышты. Бул айылда бул үй бүлөгө кирем жок болсо мен эмнеге? Андан көрө балдарым кичинекейинде психикасы оң кесинде алып кетип калайын деп чечип ошо азыр кризис центрде жашап жүрөм.
Балдары менен жалгыз калган Жамиля күйөөсүнүн үстүнөн арыз жазган. Жолдошу ВИЧ инфекциясын башка адамга атайы жуктуруу деп айыпталып, ишти Чүй облустук ички иштер башкармалыгы карап жатат. Кыргыз Республикасынын жоруктар тууралуу кодексинде айыкпас инфекциялык ооруну жуктуруу 149-биринеде көрсөтүлгөн. Анын 3-чү бөлүмүндө кишинин иммунотаңсыздык вирусун же болбосо адамдын өмүрү үчүн коркунучтуу башка айыкпас инфекциялык ооруну жуктуруу 3-чү категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат деп жазылган. Бул бирене менен кылмыш иши козголуп же сотко жеткен учурлар дээрлик жок. Жамилянын кесиби мугалим. Ал азыр жалдама жумуштарда иштеп, эки кызын бакчага орноштурган. Ал жарым жылдан бери балдары менен антиспид бирикмеси жайгаштырган кризистик борбордо баш калкалап жатат.
Дары ичиш керек. Эң негизгиси ошо дарыны убактында ичип турсаң эле ден соолугуң оңолот, ден соолугуң оңолсо жашооң оңолот. Бекер берилет ал дарылар. Ай сайын келип учетко коюласың. Ошол эле врачтан эч кимге көрүнбөй эле акырын эле киресиң. Дарыга келдим десең врачтар билет качан алганыңды, качан түгөнөт экенин. Ичинде 30 дары болот. 30 күн өткөндөн кийин өздөрү эле чала башташат. Келип дарыңды аласыңбы деп. Кадимкидей эле иштейсиң, кадимкидей эле уктайсың, кадимкидей эле жүрөсүң. Бутугу жок, колу жоктор алар кандай деген тосолдукту көрөт. Жашоосунда биз эч кандай тосолдук көрбөйбүз. Эгер бизге эл тосолдук бербесе сөзү менен.
Кыргызстанда ВИЧ илдетине кабылган 11,000 адамдын 63% эркек, 37% аялдар. Акыркы жылдары жыныстык катнаш аркылуу ВИЧ жугузуу учурлары көбөйгөн. 11,000 адамдын 36% маңзатты ийне менен сайынуудан улам, 48.5% жыныстык катнаш аркылуу жугузуп алган. Адистер соңку жылдары ВИЧ оорулуу адамдарга терапия кыйла жакшырганын, ошол эле кезде ар бир адам өз саламаттыгы үчүн оорудан алдын алуу жолдорун эске алышы керек деген белгилешет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек шаары.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык.org сайтынан тыңдаңыз.
Подкасттар биздин атайын тиркемебизде да бар, аны акысыз жүктөп алыңыз. Ошону менен кезектеги жарым саат токтурууну жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Кабарлардын топтомун Замира Кожобаева даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Азаттыка «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать поствыборную политическую ситуацию в Кыргызстане и попытаемся сделать прогнозы на ближайшее будущее. В нашем сегодняшнем выпуске участвует Аида Алымбаева, преподаватель Международного университета Центральной Азии, и Медет Тулегенов, политолог. Передачу из Бишкека веду я, Болот Холбаев. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. Выборы у нас прошли на довольно хорошем уровне, но то, что произошло после закрытия избирательных участков, немного как-то обострило ситуацию в стране. Несколько партий выражают недовольство, и вот уже прошла почти неделя со дня завершения выборов, со дня проведения выборов, да, ну, как-то все вот не устаканится. Вот, Медет Мырза, по вашему мнению, к чему вообще вот это все приведет, да, потому что сейчас уже некоторые эксперты называют это политическим кризисом, а на дворе зима, экономические проблемы, проблемы в энергетике, и сейчас все силы страны вообще, да, и политические, и неполитические, они как-то вот отвлеклись на, именно на эту тему. И вот к чему это может вообще привести у нас?
Ну, как бы доверие к выборному процессу, конечно, было подорвано. Подорвано до определенной такой большой степени. Это как бы один из таких важных, может быть, моментов от этой всей ситуации. Потому что, ну, несмотря на там всю как бы такую серую и неприглядную часть вот этой выборной кампании как таковой и ожидаемого результата, который, в принципе, как таковой произошел, но вот именно при подсчете голосов и то, как работала система, конечно, все это дает в такое впечатление о том, что для многих, что доверие к выборам как процессу, оно достаточно сильно было подорвано. И это не только в силу того, что там сбой на сайте ЦИКа происходил и так далее. Даже вот недавний случай с нападением на Текебаева, то есть вот это все добавляло еще больше как бы такой остроты во всю эту ситуацию и доверие не только к процессу выборов, но еще и к тому, каким образом те, кто находится у власти, они пытаются реагировать на эти ошибки. Потому что ошибки происходят. Самое главное, конечно, как реагируют на ошибки. И вот это тоже как бы, это даже ситуация с Текебаевым показала, что вот реакция на такого рода инцидент, она тоже показывает, что как к одному из участников выборного процесса получается такое несправедливое или, скажем так, недолжное отношение. Даже вот заявление главы ГКНБ о том, что это было не нападение, вот даже такая, такого рода трактовка. И
драка, да, была?
Да, драка, так скажем. И получается, что расследование этого инцидента тоже пока непонятно. Оно есть, нету, какие будут выводы из этого сделаны. Это все добавляет опять ко всей этой выборной ситуации, поствыборной ситуации, такой элемент такого большого недоверия не только к выборному процессу, но еще и к тому, как наша власть организует этот процесс.
А вообще, в идеале, как должны были отреагировать власти на вот эту ситуацию со сбоем при отображении результатов, предварительных результатов выборов и на нападение на известного политика Умурбека Текебаева?
Ну, я думаю, что по поводу сбоя нужно было организовать сразу же оперативно какую-то достаточно объективную, может быть, там, комиссию с вовлечением там, вот, тех же спорящих партий или, может быть, с международным каким-то, может быть, участием для того, чтобы показать, что действительно, если техническая ошибка была, то ее истоки, причины и почему так произошло. И это бы сняло, может, многие вопросы, даже сам процесс расследования таким образом. Ну и то же самое по поводу нападения на Текебаева, то есть каким-то образом быстрое реагирование и вот эти скороспелые и достаточно неуклюжие заявления того же Ташиева, это как бы тоже получается, этого не стоило делать, то есть в любом случае нужно было по факту того, что произошло, не знаю, там, что нужно было возбуждать какое-то дело, расследование там, и в любом случае, может быть, на высоком уровне тоже, как по отношению к одному из видных политиков, в любом случае, нашего постсоветского Кыргызстана, кому-то, президенту или кому-то нужно было делать заявление, что это вот не не, что такого рода ситуация она не красит никого, и таким образом правовой процесс должен был начаться и какое-то политическое заявление. Это вот то, что нужно было делать в ближайшие часы сразу после этого инцидента.
Да, ну правовой процесс начался, там возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Mm. Это многих, конечно, удивило, но ладно, это уже дело правоохранительных органов. Айдаим, да? Mm-hmm. Какую оценку вы могли бы дать происходящим сегодня событиям? Да? Тот же вопрос, что и...
Исходя из высказываний политических партий оппозиционных, которые не прошли 5-процентный порог, они заявляют, что должны быть проведены перевыборы, чтобы ЦИК назначил хотя бы день выборов, и граждане смогли еще раз как бы изъявить свою волю изъявления. Да? И они определяют данный процесс в качестве политического кризиса. Они видят это в виде тупиковой ситуации. Но, исходя из высказываний представителей власти, они не определяют данную ситуацию в качестве кризиса. Они говорят, что это была техническая ошибка, и предпринимают действия, инструменты, которые как бы помогли бы выйти из этой ситуации. Например, мы видим представителя со стороны властей в лице Теля Совета Безопасности. Он проводит как бы не встречи, но он, по крайней мере, участвует в встречах ЦИК, встречается с политическими партиями, например, приходит к вам в студию, разъясняет ситуацию, и они предпринимают шаги, инструменты, чтобы сделать все возможное, чтобы сказать, что эти выборы состоялись, и какие-то меры предпринимают. То есть они не видят ситуацию тупиковой и предпринимают свои действия. На мой взгляд, как будет развиваться ситуация, я думаю, власти будут форсировать такую тактику, чтобы эти выборы были как бы с их стороны признаны состоявшимися, легитимными, открытыми и так далее. Будут делать все возможное, чтобы, вот, насколько я понимаю, до 18 декабря ЦИК должен объявить результаты выборов и будет сводить к тому, чтобы к этой дате уже были определены, как бы, то есть обеспечены все процедуры, и чтобы ЦИК изъявил эти выборы состоявшимися. Например, со стороны ЦИКа я вижу, ну, ЦИК вместе с Комитетом гражданского контроля собирают независимую комиссию по тому, чтобы считать результаты ручного подсчета, чтобы сделать сравнение, и результаты АСУ. То есть власть как бы предпринимает определенные инструменты, но некоторые, конечно же, действия, как сказал Медведев, вызывают очень большие сомнения, вызывают критику. Это по отношению к Текебаеву, что возбудили только уголовное дело о там, краже, грабеж, что сейчас с видеокамер стирают ценные действия и так далее. Это вызывает, конечно, большую тревогу, большую обеспокоенность. И я думаю, тем самым вот этими действиями власть, наоборот, увеличивает сторонников, критикующих власть, да, оппонентов. И в связи вот с тяжелой экономической ситуацией в стране, в связи вот с энергетическим кризисом, это как бы для власти обеспечивает определенные издержки, с которыми нужно будет работать, да, и какая будет ситуация к весне, это тоже покажет действия вот как оппозиционных политиков, так и действия властей.
Спасибо. Медведев Мурзат, можно ли назвать вот эту складывающуюся ситуацию политическим кризисом, или это все-таки какое-то такое временное поствыборное явление?
Ну, какой-то краткосрочный кризис как такого не есть, конечно, в любом случае, потому что это кризис, когда происходит что-то, что требует реагирования в различных там сценарных вариантах. И здесь как бы вот какие сценарии разворачивались, мы уже видели, то есть это как бы реакция на кризис, который мы видели со стороны властей. Ну, насколько это будет затянувшийся кризис, сложно сказать, потому что в любом случае скоро, как уже Эдди сказала, там будет подведение официальных итогов. И здесь в этом отношении наверняка, ну, я думаю, несмотря на все вот эти сложности и пертурбации с тем, как проходил подсчет голосов и как работала вся система, наверняка будет достаточно сложно что-то против выставить. И в любом случае, я думаю, что каким-то образом вот эта ситуация завершится. Хотя, конечно, она оставит очень такой большой неприятный осадок у многих. И поствыборная ситуация, развитие новой политической системы, вот уже и условно, там, скажем, такой легитимный парламент у нас появится. И это получается, может быть, завершение вот этого годичного кризиса, условно говоря. И тогда это уже как бы новые обстоятельства, с которых придется, там, скажем, всем работать. Но вот эта ситуация, конечно, поставила, как бы, может быть, ситуацию кризиса также и многих тех, кто пытается оценить, там, скажем, свое отношение к действующей, там, скажем, власти, к вот этой конфигурации всей вот этой властной структуры, то есть как это воспринимать. И я думаю, что многие, конечно, будут делать свои выводы, и, исходя из этого, там, может быть, там, переоценивать, как понимать, там, роль президента Ташиева, там, роль различных политиков, и потом сейчас вот роль нового парламента, который вот-вот уже будет официально объявлен избранным.
Кстати, вот уже совсем немного осталось до завершения ручного подсчета, и вот согласно данным ЦИК, они не особо отличаются от результатов с автоматически считывающих урн, опубликованных уже после вот этого, скажем, не сбоя, ошибки, да, как ее представляют официальные власти. В парламент проходит 6 партий, да, это Атажурт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Бүтүн Кыргызстан, Альянс.
Иманнуру, да.
И Иманнуру. Айдаим, какая роль будет парламента в разрешении вот этого кризиса, да? Потому что, как я уже вначале сказал, нас может ожидать достаточно тяжелая зима из-за очень низкого уровня воды в Токтогульской ГЭС, росте цен на основные продукты питания, на ГСМ и так далее.
Этим выбором завершился, как бы я хотела сказать, формальный процесс централизации власти. Были проведены конституционные изменения, теперь проведены выборы, и тем самым мы увидим становление суперпрезидентской системы власти в Кыргызстане. Роль парламента будет минимальна. Конечно, в первые месяцы работы парламента каждый кандидат будет делать все возможное, чтобы продемонстрировать свое влияние. Будут некоторые неразберихи, что также будет, мне кажется, вызывать негативное влияние на политический процесс в стране. Видим мы проход оппозиционной партии «Бүтүн Кыргызстан». И некоторые как бы, такие ситуации, шероховатости будут. Да? Но в целом, я думаю, парламент будет играть очень незначительную роль. Ведущую роль будет играть президент и его как бы, партнер Ташиев. Будет делать упор на экономическое развитие. Но я думаю, эти выборы также дают сигнал оппозиционным партиям мобилизоваться. Что без мобилизации эта фрагментарность не делает их сильными. Поэтому это тоже один из уроков для оппозиционных политических партий. Я не думаю, что они будут просто сидеть сложа руки, они будут вырабатывать свою стратегию. Но роль парламента, она должна быть, была бы стабилизирующей, если бы прошли бы 10 партий. Да? Это позволило бы стране более или менее ну, как бы не сталкиваться с такими кризисными ситуациями. Но проход только 5 партий, только одной оппозиционной партии. Альянс, она себя выдвигает в качестве оппозиционной партии, но даже по реакции то, что случилось с результатами выборов, с подсчетом, мы не видим ее оппозицию, оппозиционную как бы, взгляд. Да? Поэтому проходит только одна оппозиционная партия, и думаю, в любом случае роль парламента, она будет снижена, она не будет играть ведущую роль, к сожалению. И все уголовные дела, которые были начаты против оппозиционных политиков, того же лидера, бывшего лидера вот, партии Замандаш, да, там и так далее, другие дела, они говорят о том, что все-таки парламентарии будут бояться высказывать оппозиционную политику в отношении президента.
Ну, как бы, да, парламент превращается в такое подразделение структуры при президенте, это как бы по конституционным изменениям и так уже это было ясно, что идет в этом направлении. Мне кажется, большой экономии все равно как такового не случится, поэтому там сильно на такого рода вещах не сэкономишь, и это просто очередной такой популистический шаг. В принципе, это приветствуется народом, судя по такой многочисленной реакции в соцсетях тех же. Поэтому это вот продолжение такой популистической политики и в то же время попутно как бы одним камнем двух зайцев, да, или там, как говорится, одним выстрелом. И попутно это еще дополнительное принижение роли парламента. Мало того, что через конституционные изменения, еще через вот такого рода шаги, это как бы такой сигнал к тому, что, ну, в принципе, парламент, ладно, выборы прошли, но ваше место вот, условно говоря, вот такое. Поэтому это вот не... Кажется, вот так можно интерпретировать.
Радиослушателям я напомню, что в эфире «Затыка. Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждаем поствыборную ситуацию и попытаемся сделать прогноз дальнейшего развития событий. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие преподаватель Международного университета Центральной Азии Аида Алымбаева и политолог Медет Тулегенов. Передачу веду я, Болот Кулбаев. Но, тем не менее, у парламента остаются достаточно хорошие полномочия. Это, ну... принятие законопроектов.
Ну, по сути, да. То есть законотворческая функция, плюс это форум для высказываний, тоже в любом случае площадка, да.
А если бы в парламент прошли, скажем, 10 партий, да? Действительно ли вот эти уличные протесты перешли бы на какие-то широкие дискуссии внутри парламента? Или все-таки на улице вот эта уличная несистемная оппозиция, она будет всегда?
Ну, как вот Аида сказала, что, в общем-то, для них была бы возможность в формальном пространстве высказываться и каким-то образом свою политику протестную даже, в том числе, вести в стенах парламента путем обсуждения, дискуссии, критики и так далее. А поскольку они, многие не попадают в парламент, то, получается, им придется, скорее всего, этим заниматься за пределами парламента, за его стенами. Но здесь, конечно, вот вопрос станет действительно, как переживем зиму, потом вот эти весенние полевые всякие работы, цены на бензин, солярку и так далее, и так далее. Все это будет непросто, и недовольство как такового уже есть. Вопрос, конечно, в том, скажем, насколько эффективно и кто сможет найти там, а кто виноват, да, потому что протест начинается обычно с этого вопроса.
Айдаин, да? Действительно ли сейчас начался процесс, скажем, дефрагментации оппозиционных сил, да, или все-таки это тоже, опять же, какое-то такое временное явление?
Все зависит от действий политических партий, да, какой интерес, какую цель они преследуют. И я думаю, что какое-то сближение будет, все зависит от лидеров. Есть ли у нас лидеры среди политических партий? Да, я вижу это лидерство в качестве, ну, в лице Текебаева, и, может быть, в лице СДПК. Мы видели вчерашний вот не допрос, а ликбез со стороны ГКНБ в отношении партии «Азатык». Пригласили представителей его, разъяснили, что ситуация была, выглядела в качестве технической ошибки, и как бы Кельдибеков сказал, что да, я теперь воспринимаю эту техническую ошибку. Власть будет делать все возможное, чтобы напугать, устрашить оставшихся политических партий. И все зависит от их как бы намерения продолжать ли эту политическую борьбу совместно, совместными усилиями, либо все-таки, считая, что угроза очень высока, они все-таки опять фрагментируются и будут, не будет сплоченности. Не будет сплоченности, то и не будет и яркой политической борьбы этим моментом. Если же власть сумеет, я не знаю, изменить ситуацию, будет давать обещания, что не весной, а летом изменим ситуацию, что ситуация не будет с энергокризисом настолько критичной, что, ну, тогда и не увидим мобилизацию политических партий. Я думаю, все зависит от вот, действий со стороны властей. Если они будут устрашать, если это устрашение, с одной стороны, вызывает гнев у населения, и это а также будет побуждать население, опять же, к мобилизации, да, опять же, к протестным настроениям среди населения, что они сами готовы будут выходить на улицу. Mm-hmm.
То есть, если резюмировать, много зависит от того, насколько адекватно будет власть реагировать на возникающие проблемы, да? Насколько, вот, Медет Мырза, насколько сейчас реален вот этот диалог, адекватный диалог, цивилизованный диалог между властью и партиями, которые сегодня протестуют?
Ну, диалога такого пока незаметно было. Uh-huh. То есть, в общем-то, нынешняя власть, она пришла на таком, на волне эйфории, такой широкой такой поддержки народа, условно говоря, хотя, конечно, процент проголосовавших на президентские выборы небольшой был, но в любом случае как бы есть ощущение того, что вот мы любимы народом, соответственно, мы напрямую с народом общаемся, и это там по разным, в принципе, видно высказываниям, в том числе и одного из вице-премьеров в соцсетях и так далее. То есть зачем нам говорить с теми, кто не представляет народ? Вот как бы их такой взгляд. Тем более сейчас вот скажут, ну вот народ вас тем более еще не избрал на этих выборах, то есть вы нелегитимны в плане того, что представляют какие-то серьезные группы населения. Хотя, понятно, это уже началось, но каким-то образом будет попытка идти, если не через диалог, то через кооптацию, потому что, в принципе, обычно власть, как обычно, делает репрессивным способом, ну, это с прошлого года уже видно, там всякие уголовные дела по поводу там коррупционных или там других оснований, на основании, по которым там политиков разных задерживали, арестовывали, и в том числе через какую-то кооптацию, когда включают каких-то отдельно выборочных там политиков, и через это, может быть, пока что двумя этими инструментами власти пытаются работать с политической элитой. Uh-huh. А вот диалога пока еще не видно было.
Uh-huh. А вообще можно ли ожидать его, вот, если исходить из сегодняшних действий властей?
Я думаю, нет. Не исходя из действий, да, и исходя из общего стиля руководства, там, скажем, ну, наш президент, как вот по нему как-то не видно, что человек, ну, умеет и настроен, на всяком случае, как-то вести диалог, то есть, есть, конечно, как я уже сказал, вот эти ощущения того, что есть народная любовь, тогда диалог не нужен, но плюс еще, как бы, это и стиль руководства, который не только на этом основывается, но и, как бы, на выстраивание такой политики, которая просто предполагает, что ну вот мы сами знаем, мы разберемся, хотя вот даже видно, что вот эта хаотическая политика по реорганизации, реструктуризации, смены кабминов, то вот как-то даже такого рода как бы сигналы, вроде которые здесь кто-то сказал бы, вот что происходит, может быть, есть смысл с кем-то там посоветоваться, обсуждать и немножко, может быть, критический взгляд позволить со стороны на себя, но этого тоже нету. Потому что все сдержки и противовесы, которые в Конституции были, их убрали. Вот то, что мы сейчас обсуждали, что с парламентом происходит. То есть, как бы, выстраивается, как уже я сказал, такая монополия на власть, такая вертикаль, и как раз-таки она и предполагает, что как такового, может быть, диалога с какими-то политическими силами и не предвидится пока что.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык».
Айдаим, как раз вот продолжение этого вопроса. Вот эти жесткие действия против каких-то оппозиционных политиков, да, критикующих политиков со стороны власти, не постигнут ли они оппозиционные, не постигнут ли оппозиционные силы к объединению?
Я думаю, что каждый просчитывает свои риски. Да, и если риск будет велик тому, что объединение будет негативно влиять на деятельность либо на безопасность каждого из членов оппозиции, то никакого объединения не будет. Да? Объединение будет, когда политические партии будут чувствовать поддержку населения. Без этой поддержки они не смогут объединиться. Объединяться ради чего? Да? Они могут объединиться, если, например, для того, чтобы свергнуть эту власть. Каждый раз критиковать власть, они и так и критикуют. Да? То есть они будут пользоваться возможностью, чтобы сильно поменять вот, систему власти в стране. И без поддержки населения, я думаю, что такого объединения не будет. И я тоже соглашусь с Медетом, что будет такая политика продолжаться в отношении политических партий, что будет устрашение, что будет возбуждение уголовных дел и так далее, и так далее. Эта власть не способна к диалогу, не способна к компромиссу. Возможность власти прийти к компромиссу была и во время референдума, да, и после октябрьских событий 2010 года и так далее. Но мы такого желания не видели со стороны президента Джапарова. Он, ослабив теперь парламент, да, законно, теперь будет, конечно же, укреплять свою власть, укреплять сохранить такую суперпрезидентскую власть, и это такая политика продолжится. Все зависит от ошибок власти. У них, если будет много ошибок, то, конечно же, протестное настроение у населения будет расти, и тем самым будут пользоваться политические партии. А так, кроме СДПК и Атамекена, я не вижу такой сильного оппозиционного блока. Есть отдельные, по одномандатным округам прошли кандидаты, но не думаю, что у них есть желание тоже примкнуться к оппозиции.
Медет Мурза, если вернемся к выборам, эта ошибка, да, небольшая ошибка, как ее называют в ЦИК и в администрации президента, не подорвало ли оно доверие к вот этой новой системе, к смешанной? Потому что некоторые эксперты высказываются в пользу того, что следующие выборы, возможно, к следующим выборам уже система будет другая. Потому что многие избиратели просто путались, да? У нас очень много бракованных бюллетеней. Многие избиратели голосовали за партию, но не голосовали за кандидатов. Вот. И потом еще на это все наслоилась вот эта ошибка в отображении предварительных результатов.
Ну, доверие, да, конечно, оно подорвано, но оно особо и не было, доверие, потому что эта система возникла быстро и внезапно, как бы сам вот этот закон тоже на этапе законопроекта серьезно не обсуждался, и потом ни у кого не было серьезного такого лимита времени, чтобы подготовиться. Я думаю, тот же самый ЦИК, может быть, не был готов к тому, чтобы, во-первых, протестировать, прогнать там через разные там сценарии вот эту ту же систему, чтобы избежать такого рода ошибок. И да, получается, действительно, вот как бы вот этот пробный вариант показал, что у избирателей проблемы возникают, там нужно сделать три выбора, там одномандатника партию, плюс еще кандидатов внутри партии, а потом вот это сложные схема с этими бюллетенями. То есть, в принципе, я думаю, что действительно там через какое-то время возникнет вопрос, и уже начнут, наверное, вновь избранный парламент, а давайте посмотрим, что не так, и изменим опять закон о выборах. Mm-hmm. Понятно, что в рамках Конституции все останется, ну, хотя, опять-таки, Конституцию через какое-то время у нас потенциально могут изменить, но попытаются наверняка пересмотреть и перекроить эту систему. Жалко, конечно, будет, если будет подорвано как бы доверие к вот этой биометрии, к АСУ и так далее. То есть, в принципе, то, что в какой-то степени можно считать нашим достижением, что у нас подсчет голосов и списки избирателей наконец-то там порядки навели. Но если как бы вот выплеснут еще со всякими изменениями вот то это будет жалко.
Кстати, да, сейчас очень много мнений высказывается против автоматически считывающих урн. И, кстати, об этом говорят партии, которые не прошли, утверждая, что там есть какое-то место для фальсификации этих выборов. Вы на этих выборах работали, да? Я, насколько знаю, вы наблюдателем работаете.
Да.
И вот по вашему мнению, да, это заключительный вопрос, по вашему мнению, как вообще прошли в этом году выборы?
Ну, они прошли не хуже, чем, скажем, в всяком случае, президентские этого года выборы и выборы, там, скажем, которые были в прошлом году и даже, может быть, в 2015 году. То есть, опять-таки, с точки зрения подсчета, конечно, если бы не вот эта, не знаю, там, ошибка или как ее называют, с системой у ЦИКа, то есть, в принципе, сам день голосования, может быть, и не был бы такой большой проблемой. На этапе кампании, в принципе, какие-то там равные шансы более-менее, ну, в принципе, там были. Понятно, что и подкуп, и всякий административный ресурс, он вроде бы и применялся, но, может быть, не намного больше или хуже, чем было на каких-то предыдущих выборах. То есть в этом отношении я бы не сказал, что эти выборы были такими одиозно-скандальными с точки зрения самого процесса. Опять-таки, вплоть до вот этих досадных моментов, когда с этими ошибками доверие к выборам было уже подорвано на последних этапах.
Если бы не эта ошибка, в принципе, наверное, все было бы более или менее, грубо говоря, чисто, да?
Ну, по сути, да. Потому что даже те, кто оспаривает АСУ, в принципе, то же самое АСУ в 2015 году было, как бы тогда не оспаривали. Почему сейчас надо оспаривать?
Я, можно тоже добавлю
по поводу
выборов? Я считаю, что выборы прошли открыто, конкурентно, но несправедливо. И эти выборы очень нужны были для, в первую очередь, для Садыра Джапарова. Вся его там, даже он принял указ о проведении честных парламентских выборов, о том, чтобы поднять его легитимность. Он сам пришел на волне очень сомнительного процесса к власти, да, явка на президентских выборах тоже была очень маленькая, около 30%. Поэтому тем самым эти выборы нужны были ему для того, чтобы поднять его легитимность, сказав, что эти выборы прошли с заниженным использованием админресурса. Поэтому, к сожалению, этого не получилось у него. И поэтому, и я думаю, от Садыра Джапарова можно теперь ожидать каких-то инициатив, чтобы восполнить ту его ошибку, да, либо тот пробел, который случился именно с ЦИКом. То есть очень важно поддерживать всеобщую любовь со стороны населения. Поэтому он будет изыскивать, я думаю, инициативы, чтобы его рейтинг все-таки не упал. И мы будем, наверное, свидетелями таких инициатив.
Хорошо, спасибо вам за участие в нашем сегодняшнем выпуске. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали тему пост выборной ситуации в Кыргызстане и попытались спрогнозировать дальнейшее развитие событий. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие преподаватель Международного университета Центральной Азии Аида Алымбаева и политолог Медет Тюлегенов. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.